Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, у микрофона редактор Антонина Арендаренко. И это наша первая с вами встреча во святые рождественские дни. В программе этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 32-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, вы услышите его от протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В программах первых дней наступившего года мы неизменно подводим итоги года ушедшего, вспоминаем о самых значительных его событиях. И одним из них, несомненно, стала выставка «Наша слава. Русская держава». Это творческий отчет Василия Нестеренко, одного из самых известных российских художников, перед своей страной, соотечественниками и всем российским искусством. И сегодня вы услышите беседу с народным художником России Василием Игоревичем Нестеренко. А в завершении часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». И сегодня ее автор и ведущий, публицист и миссионер Сергей Комаров назвал ее «Камешек Сафона».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир, верою можем угасить разжженные стрелы лукавого». Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезней. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Буквально последние дни в выставочной галерее народного художника России Василия Нестеренко работает его экспозиция «Сирийская земля», на которой я побывала и, впечатлившись, попросила о встрече с Василием Игоревичем Нестеренко, тем более что прошедший год стал для него знаменательным.
2017 год – это юбилейный для меня год. Мне в этом году исполнилось 50 лет и 35 лет творческой деятельности. Началась она у меня в советское время, когда я был еще студентом Суриковского института. Я сотрудничал с таким издательством «Связь» и делал портреты на конвертах, портреты всяких там деятелей культуры, искусства, военачальников и так далее. Ну и параллельно уже принимал участие в больших советских выставках, типа «Молодость России», там, в ЦДХ, в Манеже и все. Вот.
Когда еще студентом. Их было много.
Их было, ну, не так уж много, но они были, да. Сейчас тоже есть, но меньше. 50 лет – это такая дата своеобразная. Вообще для художника, для любого творческого человека подобный юбилей – это прежде всего новая творческая работа. Артист стремится встретить это на сцене новой ролью. Художник хочет встретить на своей выставке. Это редко у кого получается, чтобы совпало именно день рождения, там юбилей с выставкой. Вот у меня это совпало волей судьбы. Выставка была в феврале-марте 2017 года в Московском манеже. Называлась она «Наша слава, русская держава». На двух этажах манежа, это впервые художнику дали два этажа. То есть это моя уже третья по счету персональная выставка в манеже.
Самая объемная.
До этого было только на одном этаже, но никто, кроме меня, не делал на двух этажах. О чем это говорит? То есть это увеличивается почти в два раза экспозиционной площади. Выставка была огромная.
Да, были, вот. Помним, да.
Множество исторических картин, церковные работы, пейзаж, портрет. Ну, действительно, много всего. Хотя вот любители, профессионалы в искусстве, художники оценили и нижний этаж, где были выставлены рисунки, подготовительные работы к большим картинам. Это интересно видеть людям. Выставку посетили огромное количество и москвичей, и гостей Москвы, художников, не художников, руководителей нашего государства. Был министр культуры два раза, приходил патриарх, что является уникальным случаем, поскольку патриарх, ну, не часто ходит на выставки, но ему, конечно же, сложно, такая ответственность на нем. Он представитель Русской Православной Церкви, у него много других забот. Тем не менее, он выбрал время, и 23 февраля он посетил выставку, причем утром он был на отпевании архимандрита Кирилла в Троице-Сергиевой лавре, после этого приехал ко мне на выставку. Мы долго ходили, смотрели работы. Он вспоминал, как освещал на Афоне храм великомученика Пантелеймона, который я накануне расписал к тысячелетию русского монашества на Афоне. Ну и вот посмотрел патриарх эту огромную выставку. Помимо этого, действительно, много народу видело. И, конечно, для меня это была очень большая ответственность, как это все сделать, как это организовать. Там очень много новых работ было, много было премьер. Поскольку люди приходят смотреть новые работы, говорят, а мы это уже видели все.
Ну, им кажется, что они так быстро возникают, новые,
да,
работы.
Да. Ну, на самом деле работ столько много, что спрашивают, а вот сколько это вообще занимает время. Так если посчитать, то вот сколько же вам лет, да? Какие 50? Это значит 150 или там еще сколько-то, когда вы все это делаете. Ну вот, тем не менее, все равно они возникают не быстро. И даже несмотря на это, множество новых работ, например, Алтайский цикл был полностью вот новым, никогда не экспонировался. Это множество монументальных видов Алтая, плюс большая 5-метровая картина «Заступница земли русской», посвященная августовскому явлению Богородицы в августовских лесах в 1914 году во время Первой мировой войны. Много других работ, портреты были новые, премьеры. Вот. Но еще раз скажу, что такая масштабная выставка потребовала колоссальных усилий от меня. Но это было интересно, я думаю. Потом последовала выставка в питерском манеже, который находится на Сенатской площади, напротив Исаакиевского собора, возле Адмиралтейства, Сената.
Знаковое место тоже,
да? Памятник Петру Первому, да. Вот, она чуть меньше, это здание манежа, чем московский манеж, но, тем не менее, тоже была масштабная выставка.
Вот это же наша слава русская держава.
Она также называлась, но она была перекомпонована, но, в принципе, да, основные работы переехали в Петербург. Потом я сделал, уже по итогам этой выставки в Питере, сделал работу под названием «Урок арифметики». Это Петр I и дети для Каменно-Островского дворца, который губернатор Санкт-Петербурга передал под Одесский центр искусства. Ну и вроде бы, казалось бы, все, что можно еще нового сказать в искусстве, сделав такую выставку, где и натюрморт, и портрет, и пейзаж, и историческая картина, церковные росписи, иконы, ну все. И вот оказалось, что совершенно новая тема заняла меня после московской и питерской выставки. Это Сирия. У меня была поездка в Сирийскую Арабскую Республику весной.
Вы сами захотели или вам предложили, пригласили вас?
Ну, вы знаете, вот действительно, звучит это, конечно, для многих как-то вот, взял, захотел, поехал в Сирию. Как туда поехать? Туда же самолет не летает просто так. Но когда есть некое благословение свыше, тогда все получается. Вот оно было, благословение это именно в это время. Вот оказался я в Сирии. Конечно, оказана была всемирная поддержка. У меня была редкая возможность проехать по Сирии, по горячим точкам, посмотреть, как стоят наши на передних рубежах борьбы с терроризмом. На переднем крае, там ИГИЛ впереди, даже в бинокль не надо было смотреть. Ну и в этой поездке меня интересовали две вещи. Это последствия войны и наша армия. Ну и вот итогом этой поездки стали ряд работ, в частности, триптих «Сирийская земля», состоящая из трех работ. Это «Древняя Пальмира», «Новая Пальмира» и «Возвращение к жизни». Плюс написана пятиметровая картина «Письмо недругам России», повествующая вот о сегодняшнем дне нашего воинства 21 века.
Которая вызвала наибольший интерес, я бы сказала, всеобщий, как доброжелательный, так и нет.
Дело в том, что люди у нас, к сожалению, сейчас многие воспитаны на журналистике 90-х годов, скажем так, где надо обязательно выискивать...
Это уже не журналистика, знаете, это
ну, как-то, нечто другое. Хорошо, но как-то это надо вот назвать, назовем это псевдожурналистикой, разлива поздней перестройки и, так сказать, начала 90-х годов. Это воспитало целый пласт пишущих людей и телевизионных ведущих, для которых важно прежде всего найти какой-то подвох. Если подвоха нет, если нет какого-то кисленького, солененького или еще какой-нибудь гадости, тогда это будет неинтересно людям, они считают. Почему должно быть людям интересно какие-то гадости? И вот я сталкивался с тем, что вот тебя хотят похвалить, но они не могут уже хвалить. Они все равно ищут, что даже ничего нет, но придумают. Неважно, но что-то надо. Иначе они сами считают, что тогда это будет неинтересно людям. Они думают, что делают доброе для человека, выискивая какие-то штуки, подвохи, чтобы это было интересно. У нас ведь сознание поврежденное сейчас. Вот говорят, что сознание современного человека повреждено и все больше повреждается по сравнению, так сказать, с райскими временами. Ну, что мы, так сказать, хотим? Поэтому негативные отклики, они, пожалуйста, могут быть. Картина ведь называется «Письмо недругам России». И трудно позавидовать тем, кто такие письма будет получать. Письма счастья, скажем так. А адресат...
Несчастье,
да. А адресатов много. Но картина эта отражает вот то, что я увидел. Боевой дух нашей армии. Высокий боевой дух. Вот они уверены в себе, они сильные. Там не изображены ни пушки, ни ракеты, ни корабли, ни самолеты. Но это чувствуется, что эта армия за ними стоит. Поэтому это многоплановая такая... серия работ, где и показано и вот последствия этой вот страшной войны в Сирии, библейская страна Сирия, где
был рай,
разворачивались, да, где разворачивались события древней библейской ветхозаветной истории, где потом уже более новые времена, в христианские времена был центр православного монашества. Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Георгий Победоносец, апостол Павел, Фёкла. Ну, тут, можно очень долго перечислять, что у нас, да, что такое для православия сирийская земля. Перешли на Афон, потом вот сирийские монахи, даже известен такой случай, когда икона Георгия Победоносца вдруг чудесным образом ушла из одного из монастырей в Сирии, в монастырь Заграф, который потом стал болгарским. После этого назван был Заграф на Афоне, и там оказалась эта икона. И потом, когда пришли завоеватели на сирийскую землю, монахи оказались на Афоне и увидели свою икону, что это же наша икона. То есть вот чудесным образом она перенеслась, икона святого Георгия, на Афон. Афон вместил в себя традиции сирийского пустынного жительства. Много всего связано. В 70-е годы 20 века Сирия была процветающей страной, где престижно было работать и жить, и вообще богатая страна. А сейчас это Сталинград. Я вот напоминал всем, как предложили Сталину сохранить Сталинград, не восстанавливать как памятник страшным разрушениям войны. Так в Сирии каждый город такой. Вот что, это же ужасно в наше вот время видеть. Мало того, многие говорят, что это напоминает Ливан, Ливию, Йемен, вообще весь арабский мир, да и Афганистан. А многие говорят, очень похоже на руины Грозного. Вот уже это в нашей истории, нашей страны. Поэтому война, современная война, любая война, она страшная. Но это новые события потребовали нового какого-то языка, чтобы сказать о том же, о чем говорили люди, когда рисовали Великую Отечественную войну, Первую мировую войну, так и другие войны. Вот, а сейчас это. И мне было интересно посмотреть и показать, вот, чтобы люди увидели через душу художника, через мои переживания, мои впечатления, что такое война, ее последствия для мирных людей. Плюс вот наша армия. Поэтому еще вот этот 17-й год стал для меня интересно, мое знаковое, что еще было? Вот выставка, посвященная Сирии, открылась 6 декабря, в тот день, когда президент России Путин и Министерство обороны объявило о том, что в Сирии одержана победа над терроризмом, и Россия приступает к выводу войск.
Так промыслительно совпало.
Совпало, это, да, совпало в один день, то есть это все как бы промыслительно, поэтому я думаю, что вот для того, чтобы это сделать, было некое благословение, если хотите, свыше, иначе ничего бы не получилось.
Уверена, да. И там вот есть лица, сирийская женщина с ребенком, то есть вот они не боялись, не позировали, конечно, но тем не менее
не
вы...
Не боялись меня?
Да.
Как художника, нет. Че меня-то бояться? Там надо мин бояться, там написано мин нет, а говорят, что это ни о чем еще не говорит, надо внимательно смотреть под ноги.
Я думаю, они там всех боятся просто, как они там живут, я не
знаю. Взгляд этой женщины, она с опаской смотрит, и с надеждой, и с опаской. С надеждой, что все это закончилось, что у нее дети там, что все как бы начнут мирно жить. Ну, как жить, когда там такие руины страшные, как вообще это, я, так сказать, не представляю.
Вы знаете, этот взгляд очень важен, взгляд художника, потому что не секрет, что нередко звучат голоса в той же прессе, в интернете нашем. Ну, что вот мы помогаем Сирии, когда у нас там в деревне того нет, этого нет. И у нас уже вот это русское национальное чувство братской помощи, православное чувство ближнему своему тоже потихоньку подтачивается.
Подтачивается. Ну, нас любят подтачивать. Я хочу привести примеры, когда Христу Спасителю сказали, а почему вот такое масло женщина купила дорогое, лучше бедным отдать. Это фарисейские слова. Ответ Спасителя был совершенно, так сказать, известен всем. Когда это от чистого сердца, тогда это и принимается такая жертва. А фарисейство в этом и заключается. Когда говорят, а чем мы помогаем Сирии, чем мы помогаем еще кому-то, когда у нас там... Самим есть нечего, говорят люди, у которых есть что есть. Значит, что касается вообще Ближнего Востока. Ну, например, была Крымская война 1853-56 годов. Была героическая оборона Севастополя.
Тоже, кстати, у вас батальное замечательное, да, полотно.
Эта война началась, действительно, картина у меня есть такая, «Отстоим Севастополь». Это был религиозный конфликт в Палестине. И эту войну в России 19 века называли «Битвой за ясли Господни», потому что европейцы подговорили турок и православных, лишили приоритета службы на гробе Господне в Иерусалиме и в яслях Господних в Вифлееме. В ответ это привело к войне, кровопролитной войне. То есть Россия вступила в эту войну из-за религиозного конфликта в Палестине. Спрашивается, а что тогда доедали в нашей деревне? Зачем надо было России вступаться за православных, которые находятся, православных арабов там вообще? Где-то. Бог знает где. Там разных национальностей были эти вот люди, которые служили в то время, да и сейчас. В этих местах святых. Зачем надо было, значит, надо было делать?
Сколько? Я думаю, тогда таких вопросов и не возникало в народе.
Более миллиона жертв было в середине 19 века. Это вообще колоссальные, колоссальные были потери. И героизма сколько. Это была битва за ясли Господни. Что такое война Сирии для России? Это защита наших интересов на дальних рубежах. Это не пустые слова. Это так и есть. Вот что поразило меня, вот как художника, и это будет иллюстрация этого тезиса, еще одна иллюстрация. Прибрежная Сирия, где тоже очень неспокойно было вот в то время, когда я там был, она, вот эта часть Сирии очень похожа на Крым. Не просто на Крым, на Севастополь, на Балаклаву, на вот эти места.
Напрашивалась прямая аналогия.
Так это могло все быть у нас. Вот это прямая, это могло быть все у нас.
Так, кстати, когда и то, было, что... тогда, когда в той войне защищались Восток.
Да, то, что, да, конечно. То, что сейчас вот остановили на дальних рубежах, это вот разрастающаяся опухоль ИГИЛ. И сейчас кажется, что да, так легко все это. Как легко, когда мы помним, как, когда никто не мог с ней ничего сделать. Что завтра это перекидывается к нам, в Среднюю Азию, там еще куда-то. Да. Кавказ, Крым, все вот это вот заполыхает. Этого не произошло, слава Богу. Благодаря нашей армии, нашему президенту, нашему народу. Авторитет, который у России сейчас появился и на Ближнем Востоке, везде в мире, это же не просто так, это следствие того, что с нами Бог. Только тогда, когда с нами Бог, а это происходит только в том случае, если мы с Ним, тогда у нас получается все, тогда Россия непобедима. Вот мне вот хотелось, ну, попробовать языком красок поговорить на эту тему со зрителем, представив свои образы, которые не увидишь по телевизору, ну, вроде бы то же самое, но когда ты видишь сам это, то это врождает в твоей душе нечто совершенно другое. Почему художник должен видеть своими глазами? Если бы Василий Васильевич Верещагин не побывал, допустим, в Туркестане или там на Шипке, да, то и не было бы картины этих серий его работы. Так можно было и поставить натурщиков в какие-то позы, найти похожие, но это было бы не то. Вот, поэтому художник, конечно, он ищет впечатлений, и этих впечатлений у меня оказалось более чем достаточно в этом году. А год вот он получился для меня знаковым. Еще раз скажу, что это год моего 50-летия, 35-летия творческой деятельности. Оказался продуктивным. Две 5-метровые картины написаны за год. Не 10 лет на одну картину.
Потрясающе. Да. Я даже не могу представить, как это возможно.
Плюс еще множество, так сказать, различных других работ, масштабные выставки в Москве, в Питере, более мелкие шли в других городах. Среди вот небольших, сравнительно небольших выставок я бы хотел отметить выставку в Майкопском художественном музее. Майкоп – это Адыгея, Северный Кавказ. Тоже достаточно это вот интересный проект был выставочный. То есть это все вот было в этом году, много всяких любопытных событий. И те мои зрители, кто вот приходит смотреть мои работы, я их не обманул, их ожидания. То есть работ много, было много новых работ.
Тут главное, мне кажется, даже не то, что были новые, потому что искусство – это как раз та сфера, даже к фотографии можно обращаться не раз, а картина в ней всегда открывает что-то новое, потому что сам меняешься и видишь то, что ты мог не увидеть. И очень важно именно свидетельство художника. Действительно, в наше-то время, когда все можно посмотреть и в интернете, там, не знаю, по телевизору, но когда это пропущено через сердце, это впечатление совершенно особенное. Это правда. И об этом ваша работа свидетельствует, и мы вам очень признательны. Вообще, знаете, было такое ощущение, когда вот ушел Илья Сергеевич Глазунов, было ощущение, что, ну, оно и действительно, какая-то дверь закрылась. Но когда вот смотришь на выставку и вашу, и ваших коллег, слава богу, есть художники зрелые, масштабные, то радуешься за русское искусство. Понимаю, что это вопрос глобальный, но на него можно ведь и коротко ответить. Как, на ваш взгляд, тенденции развития, вы ведь вот много бываете за рубежом, куда идет западное искусство изобразительное? и наше?
Ну, западное искусство, я считаю, просто летит вниз. Летит вниз. Но могу привести два примера. Вот столица современного искусства – это город Нью-Йорк. После Второй мировой войны столица современного искусства переехала, как бы переместилась из Парижа в Нью-Йорк и так остается в Нью-Йорке. И вот два крупнейших музея в Нью-Йорке – это МОМА, это музей современного искусства. Один музей – это для неамериканского искусства. И второй музей – для американского искусства – Уитни, значит, музей Уитни. Есть и другие музеи, есть Гугенхайм, там есть еще, как бы, но вот это два главных музея, которые, по которым можно, ну, до какой-то степени так получить общий, да, вот. Что там показываешь? И там, и там. Ну, это, конечно, сложно смотреть, это сложно назвать вообще чем-то, даже не искусством. Но когда висит триптих, три достаточно небольшого размера белых холста, просто белый холст, даже грунт не нанесен, просто три белых холста, ничего не изображено. Различается только очень тоненькая рамочка, две черные рамочки, а в середине синенькая. Даже издалека они кажутся все черные. Подходишь и говоришь, что это синенькая рамочка, все. И больше ничего нет. И все стоят, думают, там подумают, how nice, а что nice? Ну, вот, мусор, выставляют мусор. Вот заходишь в комнату, огромный валенок, матрасы старые, там какие-то. Где они такое нашли,
ну, кстати? Нас тоже вот пытались какие-то такие.
У нас пытались. Да, а это прямо вот лежит, и ты так вот мимо этого мусора идешь, там загородочка такая, вот этот мусор лежит. Ну да, такого много, вот патологическое, очень много эротика патологического, каких-то вот образов непонятных. Причем это уже, ну, до такой степени выражение доходит, что тут нет, если бы это было хотя бы художественно в своей антихудожественности, но хоть каким-то вот, это даже этого нет. Ничто. Никто.
Просто отрицание, я бы сказала.
Никто и ничто – это имена дьявола. Никто и ничто. Вот это никто и ничто. Ну что, как это вот все можно сказать? А у них есть желание, я как в Америке учился и знаю немножко эту страну, у них есть желание видеть нормальное искусство, у них есть, вот, например, у них там вот опера, музыка, музыкальное, оперное искусство, у них в большом почете, это центр этого, Нью-Йорк или там какие-то еще города. Но что касается изобразительного, хотя эти же тенденции в музыкальном искусстве, и в театрально-декорационном искусстве, и во всех видах жизни. И жизнь сама, она как-то вот, не знаю, у меня ощущение было, что ну как-то закрыто там все. Закрыто. Как-то вот двери, окна, небо закрыто. Хотя Америка это, в общем, великая страна, там есть и монастыри, афонские в Аризоне. Афонские монастыри, ватопедом построенные, и там монашеский устав, и много людей, которые тянутся.
Джордан-Вилль.
В том же, ну да, Джордан-Вилль, Новодивеево, например. Америка – это страна, у которой, безусловно, есть будущее, и у них есть здоровые силы, которые хотят видеть нормальное искусство. Тенденции, которые оттуда идут, потому что они законодатели для Европы, для большой части населения нашей планеты, скажем так. Что касается европейского, великого европейского искусства, которое было, опять же было, сейчас все это, дело не в искусстве, искусство отражает вот то состояние общества, что мы видим, да, то есть это идти на совет с нечестивыми, так скажем, это может быть жестко звучит, но то, как они себя ведут к нам вообще. Кто-то мне говорил, что сейчас больше из святцев, или как у них, у католиков называется, убрали Георгия Победоносца. Нет, не поминают, не отмечают, как будто и нет такого.
Ну, сдались, в общем.
Сдались, да, да. Хотя, опять же, есть очень много здоровых сил, и в этом отношении я вспоминаю, я сейчас отвечу на вопрос по поводу развития искусства. Хочу сказать несколько слов о католической церкви, поскольку это вот программа-то христианская, православная. Я в 15 году, когда расписывал храм на Афоне, я параллельно делал выставку в Ватикане. Это называлось «Свет Христов просвещает всех». «La luce di Cristo illumina tutti» по-итальянски.
Она возможно, была персональная?
Она сборная? Была персональная? Нет, персональная. Моя выставка в Ватикане. Uh-huh. Вот я сделал для Римской католической церкви икону, которую принял Папа Франциск. Гваделупская икона Божьей Матери. Гваделупе – это не географическое название, это целая фраза. с языка науатль, на котором говорили древние ацтеки, обозначает изгоняющее змея, пожирающего меня. Такое сложное вот название. Очень интересный образ. Это 1532 год. Это время, когда только вот родился Иван Грозный. И это было явление Богородицы в католическом мире. Индейцев Хуана, она этим спасла народы Южной Америки от тотального истребления. После этого явления признали, что у индейцев есть душа, и то, что они были предназначены к полному уничтожению добрыми католиками. После этого они сохранились, и мы видим, что они сохранились. И сейчас Южная Америка, ее население состоит в основном из потомков древних индейцев, смешанными там и так далее. И в Ватикане я встретил много интересных людей, которые, в том числе и священников их, и высшее духовенство. Вот поэтому надо в каждом отдельном случае смотреть, и люди разные, есть очень много достойных людей у них, есть много талантливых людей. Но когда рождается талантливый человек в среде, где нет художественного образования, где оно потеряно, ну вот рождается человек, наверное, в Италии, а там уже как бы и все. Традиция утеряна. И что ему делать? А ему Бог вот дал талант, который зарывать нельзя. Он уходит в сопредельную область. В дизайн, там, куда-то еще, в кинематографию, ну, так сказать, куда угодно. Пока что в России есть ниточка, традиция не прервалась. В советское время традиции эти были продолжены, традиции великой русской школы. Хочу напомнить, что мы вот европейское искусство действительно взяли из Европы при Петре Первом, но у нас Россия такая страна, в которой последствия всегда преодолевают причины. В результате это искусство стало совершенно русским, таким, каким никогда не было ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании. Это наше искусство. И эта школа сохранилась через десятилетия советского периода, она сохраняется и сейчас. Хочется, чтобы она и дальше была, чтобы когда будут рождаться талантливые люди, дети, они могли, как бы оттолкнувшись от традиции некой, взлететь дальше. Пойти дальше. А если не будет, если ниточка прорвется, им не на что будет опереться в этом взлете. И они будут уходить в другие направления, в другие области. Поэтому такой вот сложный вопрос и болезненный для меня и для других художников. И для Глазунова, которого вспоминали сегодня, он был тоже очень важным. Вопрос о художественном преемственности, о непрерывности традиций. Нас это очень заботит, потому что мы видим, как уходит школа, очень сильно уходит. Вот только как сейчас выглядит, например, Суриковский институт, мне жалко смотреть.
Чем вы это объясняете, Василий Ильич?
Трудно сказать. Какой-то общий, вот общими тенденциями, которые в мире. Мы же не можем жить отдельно от мира. Вот там все рушится, и у нас оно, то они утягивают за собой нас. Было время, когда мы стремились в Европу. Было время, когда мы хотели с ними дружить, у них учиться как-то. А сейчас получается так, что любое общение с ними становится опасным. Ну, может быть, не совсем так это должно звучать, но элемент этого уже вот начинает становиться актуальным.
Опасным для неокрепшей души, я сказала. То, что вас не утягивает.
Для любой души. Кто такие студенты, дети? Это же неокрепшие души, правильно? Они же видят, как вот смотрят, куда идет мир. Зачем учиться рисованию, когда есть интернет, когда там ткнул пальцем на кнопку, вот тебе что-то нарисовалось, какое-то изображение там и так далее. Когда мы учили, например, историю искусства, да, а какой смысл, когда можно ту же Илиаду или там Одиссею, да, Гомера, раз, и там тебе краткое содержание в трех предложениях.
Комикс, да.
Или комикс, да, или фильм посмотреть, голливудский фильм про Троянскую войну. Другой образ совершенно, когда ты читаешь Гомера про Троянскую войну, да еще желательно в переводе Гнедича, потому что он такой гекзаметр сложный. Он, Гомер был сложен для классической Греции приблизительно так же, как для нас сложен Гнедич. И вот где-то можно вот почувствовать, ну там другой образный мир, там твоя душа по-иному воспринимает. А когда посмотришь подобные фильмы, то ну, совсем все иначе выхолощено. Это влияет на душу. Вот зачем этим заниматься? Вот поэтому и сложно.
Соблазнов много.
Много соблазнов. Поэтому художественное образование, но пока оно есть. Глазунов, его заслуга во многом была в том, что он возродил Московское училище живописи в вояние и зодчество, которое сейчас называется Академией его имени. Сделал еще одно такое сильное образовательное учреждение, не только образовательное, это такое средоточие реалистического искусства. И он имел смелость и в советское время говорить о том, о чем боялись все. А в наше время он смело говорил о том, что западное искусство – это вообще не искусство. Вообще не искусство. Потому что есть очень сильное лобби среди искусствоведов, музейщиков, которые узурпировали право судить и рядить о современном искусстве, вообще об искусстве, затыкая рот художникам и людям, говорить, вы ничего не понимаете. Там. Они – это страшнее, сильнейшее лобби, которое навязывает свое мнение всей стране. И Глазунов имел смелость как в лицо говорить то, что он думал. Это сложно делать, поскольку мир он непростой, и даже святые отцы говорят, что не всегда нужно идти там, как говорится, на пролом, а это не полезно для души. Хотя, опять же, разные бывают случаи. Но если говорить о художественном образовании, эта тема болезненная. Болезненная для всех. С другой стороны, если человек рождается, у него способности к авангардной живописи. Ну прекрасно, пускай учится, пускай там что-то тоже своего достигает. У нас страна разная, у нас разные народы, национальности, разные интересы, разные таланты. Нельзя ограничивать людей. Но если говорить о школе художества, нельзя ее потерять. Тогда мы лишимся очень чего-то большого и нужного.
Пожалуйста, владей рисунком, владей вот всем, что положено. Тогда занимайся авангардами.
Да нет, можно не овладевать так, если, так сказать, нравится тебе работы. Пожалуйста, зажимать нельзя, это неправильно. Это когда зажимали в свое время авангардистов у нас, а сейчас не дают возможности развиваться классическому искусству, всячески его там. И это плохо, и то плохо. Должно все жить в соответствии с теми талантами, которые Бог дает. Ну, разговор-то идет о сохранении школы. Ну, вот, человеку хочется петь, но, так сказать, учить сольфеджио, это же скучно. Хочется уже сразу петь в караоке, правильно? А зачем вот ходить там сольфеджио какой-то там, зубрить какие-то ноты скучные? Зачем это? Так же и здесь не хочется. Пожалуйста, пой где хочешь. Но не отнимайте у людей возможность пройти школу, научиться настоящему музыкальному или художественному искусству. Поэтому прогноз мой оптимистичный, но предвижу большие сложности, которые будут на пути и у студентов, и у преподавателей, и у школьников.
Ну, а без сложностей ничего хорошего и не бывает.
Этот год, 17-й год, знаковый, да, это год революции, столетие революции, это и год столетия возрождения патриаршества. Я вот делал картину «Возрождение патриаршества». Это настолование патриарха Тихона в Успенском соборе. Избрание было в храме Христа Спасителя, а интронизация или настолование в Успенском соборе. Эта картина висит в зале Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Это год, когда мы вспоминаем много дат различных, а для меня это вот год 50-летия, год моих больших выставок, поездки в Сирию. Ну и в этот год я вспоминаю 16-й год, предыдущий, когда я работал на Афоне. Это было счастье, это была такая вот Божья милость для меня и для моих коллег, с кем мы расписывали храм великомученика Пантелеймона на Старом Русике. Мы провели год там, где старец Силуан находился, где он гулял, где он молился, где он...
Вы год там находились?
Год находились в скиту. Это видели природу фантастически, это сад Богородицы, которая прекрасна в любое время года. Зимой был снег, было очень холодно. Там в храме, где мы работали, было плюс 4, потом плюс 1. Кто мог подумать, что в Греции так холодно? Летом жарко, красиво, благоухает природа, благоухает. Такое ощущение, что вот прошел священник с кадилом. И вот запах от кождения, он разлит в природе, разлит. И ты чувствуешь, что ты находишься под неким куполом, где все открыто, где звезды, миллиарды звезд, где Млечный Путь, и он белый-белый, и прямо видны эти звезды, которых просто без всякого телескопа, вот-вот они, вот, где луна светит так, черной-черной ночью, луна светит так светло, как в Питере в белую ночь, можно читать. От тебя ночью тень, от луны как днем, яркая большая такая тень. Ну, то есть вот вокруг ярко, а тень вот такая прям видно ее. От луны это как вообще может быть? Природа, это море, это вот эти горы. Это...
Отблеск рая такой, да?
Это рай, но рай на земле, поэтому рай тяжелый. Рай тяжелый, но рай. Поэтому, конечно, вот это было совсем недавно. И все, кто был со мной тоже, мы как бы не можем отойти от этих впечатлений. Поэтому, ну, хочется, ну, вот верить, что милость Божия не оставит нашу страну в 2018 году, что мы все достойно встретим и Новый год, и Рождество, подойдем к Пасхе достойно, и что все у нас будет в нашей земле, в нашем Отечестве, будет мир, благоденствие, и художественное творчество будет развиваться, и дети будут учиться, и, в общем, хочется, чтобы все было хорошо, и, пользуясь случаем, я хочу пожелать всем слушателям радио «Радонеж» наилучших пожеланий в наступившем новом 2018 году.
Трудно найти слова, что вам еще пожелать. Вы так щедро одарены, вы так многого добились. Милости Божией неиссякающей. Здравия, спасения во всем благополучии.
Спасибо, Господи. Всех с праздниками.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с Василием Игоревичем Нестеренко, академиком Российской академии художеств, народным художником Российской Федерации. Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Жизнь православного человека трудно представить без почитания святынь. Однако чрезвычайно важно понимать феномен святыни именно в русле православного богословия. Ведь неправильные мысли о святыне рождают неправильное отношение к ней. Церковное вероучение в данном вопросе обозначает некоторые пределы, за чертой которых начинается язычество. Об этих границах и хотелось бы поговорить. Некогда христианство пришло в мир, в котором было огромное количество языческих святынь. Статуи, священные камни, рощи, деревья, животные – толпы народу приходили к ним с просьбами о земном благополучии, о здоровье, мире, процветании, победе в войне, богатстве, сохранении от опасностей. Как правило, объекты поклонения считались самодостаточными. Они были как маленькие башки, которые могут помочь человеку сами по себе. Если говорить о Римской империи, в ней ко времени появления христианства давным-давно существовали огромные языческие центры. В Пергаме, Эфесе, Дельфах и других городах, где были целые рынки с религиозной атрибутикой, связанной с местной святыней, амулеты, талисманы, статуэтки. Кстати, некоторые античные статуи мироточили. Вскоре греко-римское, а после и славянское, язычество было повержено Христом. Отказалось ли христианство от самого понятия святыни? Нет, но наполнило его новым содержанием. Библия не отрицает того, что Бог может действовать в жизни человека посредством материальных предметов. Например, через жезлы Моисея и Аарона Бог творит знамения и чудеса. Жертвенник Скинии объявляется святыней великой, причем все, что прикоснется к нему, осветится. Пророк Илья бьет своей милостью, то есть овечьей шкурой, по воде, и она расступается. Впоследствии тоже делает ученик Ильи, пророк Елисей. После смерти Елисея мертвец, брошенный в гроб пророка, воскресает от прикосновения к его костям. В Новом Завете мы читаем о том, как кровоточивая женщина выздоравливает, дотронувшись до одежды Иисуса. Слепорожденному Христос возвращает зрение, помазав его глаза брением. Исцеление также происходит через головные повязки и опоясания апостола Павла. На горе Преображения со Христом преображаются его одежды и так далее. Мы видим, что тварный мир может быть инструментом силы Всевышнего. Через него могут действовать нетварные энергии Бога. Мы можем воспринимать благодать Божью посредством вещества. Например, в церковных таинствах, когда Господь действует через воду, елей, хлеб и вино. Именно в этом смысле некоторые церковные писатели называют православие религией священного материализма. Кроме того, Писание показывает, что Господь иногда благоволит являть свою силу через некоторые вещи, принадлежавшие святым. Мы уже упомянули о головных повязках и о поясаниях апостола Павла. Люди прикасались к ним и исцелялись. Также церковь знает случаи благодатной помощи Божией от богослужебных облачений подвижников, их одежд, вериг. Не от всех, но некоторых, через которые Бог явил свою чудотворную силу. Однако чрезвычайно важно понимать, что в нашей вере нет идеи о напитанности предмета какими-то энергиями, которые действуют всегда одинаково. Мысль о накоплении благодати и удержании ее в каких-то материальных объектах чужда христианству. Увы, именно так часто воспринимают святыни многие люди. Да, Господь особо присутствует в храме, в церковных таинствах, в святой воде, в святынях православия. Но при этом вещество не становится автономным источником энергии. Через него являет свою силу Бог. Причем в христианине данная сила работает в теснейшем взаимодействии с его верой. И храмы, таинства, и святая вода существуют только для того, чтобы вместилищем божественных энергий стал человек. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим», — говорил Христос. Кому говорил? Бездушной материи? Нет, человеку. Бог может проявить свою силу через материальный предмет. Он творит чудо, скажем, через какую-то вещь святого, для того, чтобы показать величие этого святого или для помощи конкретному верующему. Но это вовсе не означает обожение вещи, изменение ее состава или то, что она отныне становится носителем и передатчиком божественной энергии. В православии нет учения о материи, как об автономном носителе благодати. Часто верующие, съездив в паломничество, привозят с собой какую-то святыньку для молитвенной памяти о поездке. Вполне понятно желание христианина воцерковить и осветить свой быт, окружить себя предметами, связанными с дорогим для сердца подвижником или с каким-то храмом, монастырем. В таком использовании реликвий нет ничего плохого. Однако, если человек считает, что вместе с вещью он доставляет домой благодать, которой напитана святыня, и для умножения благодати надо принести побольше таких предметов, тогда есть проблема с языческим сознанием христианина. Кроме того, всему должна быть своя мера. У некоторых церковных людей квартиры становятся настоящим складом разнообразных святынек. Заплесневелые просфоры и сухарики, всякого рода пузырьки со святой водой, бутылочки с благовонным маслом, землица с могилы угодника Божьего, камешки с Афона, освященные на разных мощах платки, пояски, четки, ладан, шапочки, кусочки ткани, цветочки и лепесточки. Здесь уже чувствуется явно языческий или иудейский перекос религиозного сознания в сторону внешнего очищения и освящения. Как правило, такого рода христианство не предполагает любви к Писанию, хорошего знания своей веры, чтения серьезной церковной литературы, проповеди Евангелия. Есть только желание осветиться извне, без какого-либо личного труда. И это уже какое-то странное христианство, совсем не святоотеческого духа. Если верующий по-настоящему узнает и полюбит Библию, литургию святых отцов, ему уже не нужны будут камешки и песочек. Православие требует от христианина тяжелых, телесных, душевных, духовных усилий по очищению своего сердца и стяжанию Духа Святого. Если человек всерьез займется духовной жизнью, то здесь уже лепесточки, цветочки и землица перестанут его занимать. Порой приходится видеть, как, лобызая мощи, верующие прикладывают к ним свои нательные кресты или же иконы того святого, перед мощами которого молятся. Понятна народная любовь к прославленному Богом человеку и желание получить в его лице помощника и молитвенника. Но в таком прикладывании есть какая-то странная идея повторного освящения святыни. Крест и икона уже есть святыня. И такая попытка добавить к ней благодати, несомненно, носит оккультный характер. Просится все тот же термин из лексикона Джуны и Кашпировского – заряжание. Часто все это попускается и духовенством, и нами, катехизаторами-мирянами, ради немощи только-только пришедшего в церковь человека. «По вере вашей да будет вам», вспоминая мы слова Христовы. Но ведь вера должна быть православной. До какого предела можно педагогически допускать магическое сознание новоначального? Может быть, лучше объяснять все это верующему сразу, чтобы он с самого начала учился вере правильно? Интересно, что древним христианам было свойственно очень простое отношение к святыням. Например, когда святая равноапостольная Елена обрела крест Господень, ее сын, равноапостольный Константин, вковал гвозди креста в свой шлем и вставил в уздечку своей лошади. Святители Афанасий Великий и Серапион Тмунский получили в дар от преподобного Антония Великого его одежды. Что же они делали с ними? Хранили с благоговением и носили. Каждый из получивших милость блаженного Антония изношенную им одежду хранит как нечто великое, ибо взирать на сие значит как бы видеть самого Антония, а носить это на себе значит как бы с радостью исполнять его наставления, писал святитель Афанасий в житии Антония Великого. Святитель Григорий Богослов в надгробном слове своей сестре святой Горгонии хвалил ее за то, чему бы мы сегодня просто ужаснулись. Будучи больной, она проникла ночью в помещение при храме, где стоял жертвенник, взяла с него приготовленный к освящению хлеб и вино и обмазала этой смесью свое тело, из-за чего получила исцеление. Чем крепче вера, тем более верно расставляются акценты в духовной жизни. Когда Христос на первом месте, все остальное – в том числе и святыня, тоже окажется на своих местах. Если же Христос остается на периферии сознания, то на первый план выходит что-то другое, в том числе и камешки с цветочками. Вновь и вновь верующие знакомые, да еще и с большим церковным стажем, просят привезти из паломничества камень, песочек, лепесточек, гвоздь, платочек, шапочку, маслечко, святую воду, как будто она не одна и та же везде. И отказать неудобно, и в то же время думаешь, ну зачем все это христианину, у которого есть храм, литургия, Библия? Значит, он еще не открыл для себя сокровищ храма, литургии, Библии. Да, у каждого своя мера, и все начинают с малого, пусть даже и с лепесточков. Но беда-то в том, что многие остаются на уровне лепесточков всю жизнь. И думается, неужели Христос умер для того, чтоб мы завалили камешками и поисками квартиру, и на этом этапе наше познание Господа закончилось. Будем помнить, что язычество способно мимикрировать под православие и проявлять себя в нашем неверном отношении к материальным святыням. Дай Бог, чтоб наша любовь к христианским реликвиям была связана с горячей любовью к сладчайшему Иисусу и основывалась на истинно православной вере. Тогда почитание святынь займет свое место в иерархии духовной жизни и действительно поможет нам в деле спасения души.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.